Здравствуйте. В эфире очередная серия «Азбуки традиционных ценностей». Сегодня мы поговорим о героизме. Александр Георгиевич.
Очень интересное вообще происхождение фигуры героя в греческой культуре.
Александр Гилевич Дугин, русский философ-традиционалист, основатель русской школы геополитики, главный теоретик современного евразийства, кандидат философских, доктор политических и доктор социологических наук. В 2008-2014 годах профессор социологического факультета МГУ имени Ломоносова, где возглавлял кафедру социологии международных отношений и Центр консервативных исследований. Автор более 60 книг по философии, геополитике, социологии и политологии.
Вот, строго говоря, в своем таком самом фундаментальном определении изначальном, герой — это не человек и не бог. То есть это продукт брака между божественным и человеческим началом. И с этим связаны все его особенности. Он сильнее, чем люди. Он несравнимо превосходит обычных людей, рожденных от земного отца и земной матери, по всем своим параметрам. Но одновременно он не бог. И поэтому он несет на себе признак земли. Он человек. Перед богами он человек. И от этого его трагедия, потому что он находится не в человечестве и не в божестве, он между ними. Отсюда его страдания. То есть все мифы, все предания о героях, они обязательно трагичны. Из этого, собственно, рождается трагедия, из этого рождается театр. Из этого нахождения между землей и небом. И это страдание для человека, который больше, чем человек, и для Бога, божественного начала, который помещен в человеческое тело. Интересно, что театр, построенный на этом принципе героя, потому что в театре только о героях. Вот греческий театр — это только о героях. Даже сейчас мы говорим, герой этого произведения — герой. А речь идет о том, что герой этот находится в центре драмы. Я подумал, а куда, почему исчез театр в христианской культуре? Потому что осталась философия, она пришла в богословие, осталось там искусство, пришло в иконопись, в архитектуру. А вот театр исчез вместе с христианством. Я просто, если внимательно вот подумать, что христианство продолжает на новом совершенно уровне культ героя, только теперь речь идет о Бога-человеке. То есть герой — это греческое, до Христа, некоторое провозвестие фигуры, сопоставимой с Христом. Это речь идет о Боге-человеке, который страдает, который совершает подвиги ради людей, который испытывает невероятные мучения, и через мучения преображается и восходит на Олимп. Я имею в виду дохристианскую традицию. То есть, в принципе, в понятии героя, героизма, речь идет о неком подвиге, который объединяет человека земного с гражданами небесного Иерусалима, то есть с человеком небесным, с духовным человеком. И в этом глубочайшая черта героев, потому что все произведения театра и даже, наверное, литературы и искусства в целом, все герои этих литературных произведений, практически все главные, они трагичные, они разорваны. Мы едва ли будем читать какую-то историю, как счастливые люди встретились друг с другом, познакомились, родили детей, там потом жили честно, работали, трудились, ели, воспитывали потомков и умерли благополучно. Это неинтересная история. Это хорошо бы, мы все хотим, чтобы так было. Но на самом деле в этом абсолютно отсутствует герой. Герой начинается там, где начинается проблема, где начинается по Гегелю несчастное сознание, где начинается некий зазор, некий разрыв, некоторое несоответствие между одной стороной твоей природы и другой. И вот это, на мой взгляд, исток героизма. А дальше вот эта линия проходит уже на все остальные представления о героях и героическом начале, и о героизме в целом.
Потрясающе, на самом деле. Действительно очень интересно. Герой трагичен изначально, да. Герой обречен.
Протоиерей Андрей Ткачев, русский православный священнослужитель, проповедник и миссионер, клирик храма святителя Василия Великого, патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области. Ведущий авторской программы «Святая правда» на первом русском телеканале «Царьград», разъясняющий христианские смыслы наиболее значимых событий прошлого и современности доступным языком и без лишней политкорректности. Автор нескольких десятков популярных книг, член Союза писателей России.
Он победит, но он обречен. Или он обречен, но он победит. Как бы это вот смотрите, если перешифровать теперь это все вот в плоскость русской культуры, литературы, например, какие у меня возникают ассоциации. Ну, помните, Пересвет и Ослябий, одетые в схему, идущие на битву. Это герои еще на моменте согласия драться, они уже герои, и они уже обречены. Но они еще раньше обречены, потому что не схимники, они уже умерли. Они одетые в погребальные одежды. То есть, по сути, вот этот монах, схимник, там, скажем, там, человек, который решился на нечто сверхбольшее по сравнению с бытовой жизнью, со средним усредненным уровнем комфорта, он совершает героический поступок, его жалко всем. Говорит, там, ах, боже, там Ванечка в монастырь ушел, ай, бедный, как бы внучат его мы не понянчим, как бы плачут о них, о тех людях, которые посвятились какому-то великому делу, опасному, рискованному, как бы. Хотя, конечно, преклоняются перед ним, ибо знают, что это и есть. То его именем улицу назовут, а не моим. И в честь его там откроют школу там, или институт, а не моим. То есть, действительно, это героика, обреченность, такая оптимистическая трагедия, как это было у нас, такая в литературе. А еще заметьте, что попытка уйти от героизма, вот в быт. Например, вот Гончаров, уникальнейший писатель в русской литературе, он намеренно пытался уйти от героизма. У него первый роман, это «Три романа на О». Обыкновенная история. Она действительно обыкновенная история, но она очень трагичная. Она как раз именно трагична в том, что человек ничего не совершил. Что он был рожден для большего, как бы он потихоньку обрел брюшко, загруз там в то-то, как бы, и оно получилось такое. Быт съел возможную искру. Потом, ну, Обломов это величайшая трагедия на самом деле. Хотя всячески автор хотел описать его просто как какой-то шалопай, который лежит и не встает с дивана. Но когда с ним начинали разговаривать, с Обломовым, чувствовали, что зашли в березовый лес. То есть это особенная душа. Вот, и очень трагичная душа. В общем, от героя не уйти. То есть, действительно, мы герои, все мы герои своего романа, и поскольку человек трагически смертен, как бы, и искуплен героем Иисусом Христом, это действительно центральный герой, на наш, то есть он обречен со дня рождения. Ему уже младенцу дарят ладан и смирну, то есть то, чем помазывают мертвых. Ну, то есть он обречен на смерть самого рождения, он на это и рождается. Так что это вот высокая героика, где пахнет смертью и победой через смерть. Это действительно благородная прививка к нашей душе, которая потом расцвела уже и в воинском деле, и в философии, литературе, и в быту, и прочее. И в этой жажде подвига, которая есть в благородных душах.
Вся человеческая литература — это история греха, да? Это история падения. Драмы, трагедии — это все падение. Это все история человеческого греха, падения.
Константин Валерьевич Малафеев. Русский общественный деятель, меценат и предприниматель. Учредитель первого русского телеканала «Царьград» и гимназии святителя Василия Великого. Заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель обществ «Царьград» и двуглавый орел. Кандидат юридических наук. Специалист в области конституционного права. Автор фундаментального трехтомного исследования «Империя».
А вот жития святых, да, житийная литература – это редкий жанр человеческого восхождения. Когда человек, наоборот, восходит к Богу. Действительно, нам интереснее, 99% литературы посвящено, собственно говоря, греху. Там, от братьев Карамазовых, заканчивая любыми там комедиями Ильфа и Петрова, везде это про грех. А про святость очень мало. И чтобы вот там у Достоевского немножко есть, а дальше это все сразу житийная литература. Это там Гончаров, тот же Лесков есть где-то, есть немного, есть у французов, у англичан, но потом все равно это все ты сразу уходишь в четь имени, ты сразу уходишь в жития святых. Только там ты находишь примеры святости. И это важно понимать, когда мы говорим о героях. Что, конечно, герои — это не святые. Но с другой стороны, а если мы говорим о героях и о героизме в применении к тому, кто является предметами для подражания тех, кто читает, ну, например, подрастающего поколения, то мы понимаем, что святые, которые являются, конечно, и должны являться для всех безусловной ролевой моделью, очень труднодостижимы. В то время как герой ближе. Потому что героиня, ну, там, Елисавета Федоровна, она ближе, чем Мария Египетская. Хотя и та, и другая святая. Да? Но мы знаем, как через Елизавету Федоровну, как это произошло. Мы понимаем, что такое героизм там, Суворова, Ушакова или, например, там, какого-нибудь Крючкова, Кузьмы, который зарубил своей шашкой в Первую мировую там, 40 немцев. Мы понимаем, мальчишка может пытаться быть героем, и это правильно. Потому что в настоящем обществе, вот в нашем русском, в империи вообще мальчик должен хотеть стать либо героем, либо святым. Просто святым дано гораздо меньшему количеству. А если он даже мальчиком не хочет быть героем, ну тогда это мальчик, которому много вопросов. Не все мальчики, как сказано в обыкновенной истории, становятся потом героями. Но хотя бы в детстве ты должен об этом мечтать. Тогда этого запала, этой искры тебе хватит. И тогда героизм навсегда останется для тебя этой невысказанной любовью, этим недостижимым эверестом, которым ты мечтал в детстве, но не достиг. А он достиг. Тот, которому ты поклоняешься, о котором ты смотришь по телевизору, где рассказывают про его подвиг. Вот в этот момент ты понимаешь, что вот он сделал то, чего ты не мог. И от этого ты так им гордишься. Ты ему не завидуешь, потому что поди сделай. Это немножко другое. Это не то, что ему перепал лотерейный билет. Ты знаешь, что ты бы этого не сделал. Но ты гордишься. И на его примерах ты воспитываешь своих детей или своих учеников. Поэтому герои — это очень важно в империи. Героизм — это возможная... Ну, святость — неправильное слово, наверное, но это возможная мера, высочайшая мера для большинства людей. Святость для гораздо меньшего количества людей. А героизм возможен. И ты должен мечтать стать героем. И количество сейчас мальчишек на фронте, которые настоящие герои, показывают, что это возможно. Показывают, что возможно, потому что каждый из них, отдавший душу свою за другие свои, погибший или раненый, он герой. Он герой прямо сейчас.
Даже без царапины, все равно герой.
Все равно герой. Герой. Те, которые пошли, они отсиделись, они сбежали в Армению, они герои. Поэтому прямо сейчас среди нас рождаются герои. И вот этот вот культ героизма, героизма вот в этом смысле того, что те герои, которые могут то, о чем ты только говорил или мечтал, вот они должны быть не просто на передовицах, а мы должны на них учить. Не должно быть никаких участников списка Forbes или деятелей шоу-бизнеса на экране. Вообще это стыдно. Не надо их показывать. Не надо. Надо показывать героев и святых.
Здесь интересно, что в социологии есть такое наблюдение, что подавляющее большинство людей, которые в своей жизни не только не демонстрируют признаки героизма, но и просто максимально осторожные и, скажем, ну, трусливые, если угодно, или просто негероичные, они отождествляют себя, когда смотрят, сталкиваются с литературным произведением, даже с кино, именно с невероятными, необычными героическими личностями. То есть... Вот это представление о герое, даже для людей, которые совершенно не собираются демонстрировать героических качеств, оно чрезвычайно важно. Оно создает вот это внутреннее уважение или стремление отождествить себя с героем. Это создает внутренний стержень, внутренний вертикаль для любого человека. Даже неважно, реализует он хотя бы там, тысячную часть этого потенциала или нет. И второе замечание. Я подумал, что вот вы говорили, кто противоположен герою. У Вернера Зомберта, немецкого социолога, экономиста, есть очень интересная работа. Называется «Герои и торговцы». И он говорит, что существует два типа цивилизаций. В одной цивилизации герой стоит в центре, и даже вот эти вот трусливые обыватели, которые вообще палец о палец не собираются пошевелить в сторону героизма, они...
Скидываются на памятник героя.
Конечно, конечно. Для них герой стоит в центре. То есть это речь не о том, что там больше героев, но там герои в центре. То есть это героический тип цивилизации, как Рим для Зомберта. Просто там герой, мужественный человек, вот он, если в христианском смысле святой, можно сказать так, они стоят в центре. Не важно, что ты не святой, но ты чтишь святого. Не важно, что ты не воин, но ты чтишь героя. Альтернативой это торгашеская цивилизация. Так и называется Хельден und Хендлер, книга Зомберта. И вот торгашеская цивилизация, она основана на уничтожении и подрыве культа героизма. То есть они ставят в центре внимания того, кто является не героем. То есть того, кто не превосходит обычные рамки обывателя, который все сводит лишь к совершению сделок. И когда вы говорили, Константин Валерьевич, о героях Forbes, вот это представители вот этой торгашеской цивилизации, они иконы торгашеского мира, на них молятся, им хотят подражать люди торгашеской культуры, а мальчики и девочки культуры героической имеют совершенно другие ориентиры. И вот, конечно, если говорить о русских, наших традиционных ценностей, то мы, безусловно, относимся к цивилизации, как вы совершенно справедливо сказали, святых и героев. Русская цивилизация — это цивилизация святых и героев. И здесь нет никакого сомнения. Даже новгородские некоторые былины древние о успешных купцах, все равно они сопровождались какими-то невероятными героическими подвигами.
Ну да, их один. Да. Садко.
Да, да, да.
И огромная куча богатырей, князей, святых, и один Садко.
Да, действительно. И вот здесь мне кажется, что чтобы следовать духу нашей культуры, нашей цивилизации, мы просто должны не стесняться этой героической сути. И идеал святого и героя должен стать в центре нашей культуры. А дальше уже
в кино, в учебниках. Наше кино должно быть посвящено святым и героям. Да. Всегда. Жития святых, да, это трудно. Трудно найти актера, который будет сыграть святого, а потом не будет никого играть, чтобы он не опошлил этот образ. Давайте снимать мультфильмы о святых.
То, что расшифровали советские, кстати, культуртрегеры, они очень раскусили хорошо этическую подноготную нашего народа. И весь кинематограф был поставлен на рельсы воспевания героев.
Да?
И полярников там, да.
И пионеров-героев.
И подводников, и пионеров-героев, и да? Суворова, Нахимова, Александра Невского.
Инженеров,
да. Кого хочешь, да. Да. То есть герой. Да, в центре цивилизации должен быть, да, герой, совершенно верно. Это расшифровали даже советские культуртрегеры.
Да.
Потому что они не были торгашами. Они играли в политику, но не в торгашество.
Но это была большая советская империя.
Да.
И Жданов, выпускник Мариупольской гимназии, собственно говоря, сознательно возвращался вот из этого мира Демьяна Бедного, Луначарского, с Максимом Покровского, академика, которые отрицали все русское, все, что было до них в 20-е годы. И в 30-е годы Жданов начал возвращать все русское, и начал возвращать через героев фильмы, соответствующие Эйзенштейна, Иван Грозный, Александр Невский, затем корабли штурмовали Бастионы, Федор Ушаков. Возвращение героев, совершенно верно. Сразу через героев. И сейчас мы должны сделать то же самое. Если мы хотим вернуть, только через это.
И там еще есть не такая, позвольте уже на прощание, там, когда Илья Муромец все еще... То есть будущий герой и спаситель как бы народа, там это все, пока еще он лежит на печи без ноги, там еще есть калики перехожие. То есть тот, кто возбуждает героя подняться, будущего героя. Тот, кто делает его зрячим, тот, кто дает его ногам силу ходить. Говорит, как не стыдно вам, калики перехожие, посылать за водицу безногого. Однако они его безымянные, неизвестные, проходящие мимо калики-старцы, идущие, скорее всего, в Русалим с псалмами на языке, они поднимают с печи расслабленного человека, будущего героя, который потом, где взмахнет, там будет улица, размахнется переулочка. Вот еще тайные корни будущего героизма.
Это была передача о героизме. Следующая наша программа будет посвящена смирению.